Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 4 апреля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1949 год, 4 апреля. Сообщается о создании военного оборонительного блока западных стран. В этот день в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписывают Североатлантический договор. Так появляется на свет блок НАТО.
Секрет нашего успеха будет оцениваться одним словом – сила. Давайте сохранять военную мощь, которая помогла изменить ситуацию во всем мире.
Дополнительно сообщается, что НАТО создается с целью объединения усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом районе. После этого становится все понятно, и даже задавать уточняющие вопросы не приходится. Коллективная оборона – это от кого? Учитывая страны, которые вошли в НАТО, становится ясно, что противостоять они будут Восточному блоку. Несмотря на то, что само НАТО постоянно намекает именно на свои оборонительные функции, прямо с этого момента создания страны начинают наращивать производство оружия. И все это происходит со словами «ну, нам же нужно чем-то обороняться». Самое интересное, что когда Альянс только готовился к своему созданию, СССР направил официальное письмо-запрос. В нем был вопрос, возможно ли рассмотрение Советского Союза как одного из потенциальных членов Альянса. Ответ был однозначный. Нет. Это позволит Сталину в своей речи сказать, что создание НАТО подрывает функции ООН, а сам Альянс не настолько мирный, насколько он себя позиционирует.
This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
6 лет Советский Союз будет следить за НАТО, а в 55-м, когда в Альянс войдет ФРГ, прозвучит ответ. В том же году, в 55-м, в Варшаве будет объявлено о создании военного блока социалистических стран, куда помимо Советского Союза войдут Польша, Румыния, Чехословакия, Албания, Болгария, Венгрия и Германская Демократическая Республика. 1975 год. Советские газеты выходят с заголовками, что чемпионская шахматная корона мировая снова вернулась в СССР. 12-м чемпионом мира становится 24-летний Анатолий Карпов, который получает это звание без игры. Дело в том, что действующий чемпион мира Роберт Фишер отказался встречаться с претендентом на корону.
В общем-то, Фишер внес сумятицу, неразбериху в шахматный мир. Ведь есть четко продуманная, организованная система, по которой разыгрывается звание чемпиона мира. И, в общем-то, чемпион мира обязан раз в 3 года защищать свое звание.
Роберт Фишер отказался играть этот матч, мотивируя свой отказ тем, что Федерация шахмат не согласилась поддержать все его требования. А требования к этому матчу были следующие. Фишер хочет проводить безлимитный матч, то есть играть до 10 побед одного из участников без учета ничьих. После этого он хочет лично согласовывать место проведения состязания и членов судейской комиссии. На это тоже ФИДЕ согласится. Но даже после этого Фишер выдвигает последнее условие. У него должно быть преимущество в 2 очка, при котором Фишер сохраняет свое звание, если счет становится 9-9. Именно это последнее требование ФИДЕ категорически отвергает. А Фишер со спокойной совестью скажет, что тогда он играть не будет. Попытки образумить чемпиона мира ничем не увенчаются, и титул автоматически у Фишера забирается и отдается претенденту Анатолию Карпову, с чем его и поздравит лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Ну, взял корону, держи, потому что за корону Знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай. Спокойно себе это самое. Вообще, народ уже стал к себе привыкать.
1977 год. То, что Советский Союз поддерживает именно арабские страны, об этом известно еще с 60-х годов. И вот очередное тому подтверждение. Впервые в Советский Союз в целом и в Москву в частности прибывает председатель Организации освобождения Палестины Ясер Арафат. А приглашают его в Москву, чтобы окончательно попробовать поставить точку в арабо-израильском конфликте.
Но на пути экспансионистов встали отряды палестинского движения сопротивления. Встали, чтобы защитить своих соплеменников и ливанских арабов. Встали против регулярных израильских войск, превосходящих не только числом, но прежде всего вооружением.
На этой встрече Ясера Арафата планируется уговорить. И чтобы он от лица лидера палестинцев признал государство Израиль. Это на какое-то время, по мнению Советского Союза, слегка снизит градус напряженности в секторе Газа. А во-вторых, это станет хорошим уколом для американцев, которые миссию миротворцев в этом деле хотели взять в свои руки. Хотя позиция по Израилю, личная позиция Ясера Арафата хорошо известна. Никаких переговоров.
I am sorry to say that your mass media, the Western mass media, always beside the Israelis. Your baby in this area.
Вместе с Ясером Арафатом в Москве около 10 человек из правительства Палестины, но в Кремле неожиданно заявляют, что Леонид Брежнев будет встречаться только с самим Арафатом и еще двумя представителями, которых он сам выберет. Это уже обидит палестинцев, и навстречу они придут в крайне раздосадованном состоянии. А когда Брежнев зачитает по бумажке, что Советский Союз продолжает настаивать на создании палестинского государства, но при этом предлагает считаться с правами другого народа, после этого станет понятно, что ничего хорошего из ближайших переговоров не выйдет. Арафат также, но уже без бумажки, скажет подготовленные слова, на этом дело и закончится. Говорят, что после этой встречи лидер Палестины заявит, что рассчитывать на СССР в борьбе с Израилем больше не стоит, а нужно искать пути выхода на американцев и разговаривать именно с ними. 4 апреля 1968 года. Любители кинофантастики идут в этот день в кинотеатры, чтобы посмотреть новый фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года. Это одна из самых популярных на тот момент тем – освоение космоса, роботы, размышления на тему «А есть ли какой-нибудь другой внеземной разум?». 3 года идет работа над фильмом, что по голливудским меркам сверхдолго, но результат превосходит все ожидания. Несмотря на то, что продюсеры сомневались в успехе фильма, дескать, кто пойдет смотреть добровольно научную фантастику, «Космическая Одиссея» становится одной из самых популярных картин весны 68 года. А главный отрицательный герой картины суперкомпьютер HAL 9000 сразу попадает в рейтинг лучших кинозлодеев всех времен и народов.
Эта экспедиция для меня слишком важна, чтобы я позволил ее сорвать.
Я тебя не понимаю, Хэл.
Мне известно, что вы с Фрэнком хотели меня обесточить, а этого я как раз не могу допустить.
Ну а меломаны открывают для себя не только кино в космос, но и космическо-музыкальные темы. В частности, немецкого композитора Рихарда Штрауса и его композицию «Так говорил Заратустра», которая, прозвучав в фильме Стэнли Кубрика, моментально становится мегапопулярной. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 апреля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
Был бы повод.